Глава вторая. Четыре сорта разбойников. Придя домой, Челлини взял небольшой чемоданчик, подаренный ему еще во Флоренции одной его родственницей, а не мешок, как сказал он графу Дорбеку. Затем, чтобы не опоздать, Бенвенуто, не дожидаясь ни Асканио, которого он потерял из виду, ни своих художников, которые в ту пору обедали, отправился один на улицу Фруаманте, где жил Дорбек. На пути он осматривался кругом весьма внимательно, но не заметил ничего такого, чтобы могло подать повод хоть к малейшему опасению. Когда он пришел к графу Дорбеку, граф объявил ему, что немедленно выдать золото нельзя, что надобно сначала соблюсти порядок, установленный для подобных случаев. Надобно призвать нотариуса и написать контракт. Впрочем, казначей Франциско I, зная нетерпеливый и вспыльчивый характер Бенвенуто, извинялся так вежливо, говорил тоном столь ласковым, что рассердиться было решительно невозможно. Бенвенуто решился ждать. Он, однако же, объявил в свою очередь, что желает иметь товарищами на обратном пути двух или трех из своих художников, и что граф обяжет его, если пошлет за ними. Дорбек тотчас же приказал одному из слуг своих сходить в Нельский отель. Потом он завел разговор о работах Челлини, о милости к нему короля, словом, о таких предметах, которые могли занять Бенвенуто, и в самом деле заняли его. А между тем время шло-дошло. К концу разговора принесли золото. Через несколько минут пришел и нотариус. Оставалось только составить контракт. Но этот нотариус был человек необыкновенно медлительный. Он писал чрезвычайно долго, часто останавливался, часто ошибался и, разумеется, столь же часто принимался исправлять свои ошибки. Когда он окончил свой труд, было уже довольно темно. Бенвенуто, получив золото и простясь с Дорбеком, отыскал слугу, который был послан за художниками, и спросил у него, что сказали ему в отеле. Слуга отвечал, что художники почему-то не могут прийти, но что он сам, если угодно Бенвенуто, возьмется отнести золото. Недоверчивость Челлини пробудилась, он не принял предложения. Уложив золото в свой чемоданчик и просунув руку в ремни, служившие ручками, Бенвенуто увидел, что он не ошибся, предпочтя чемоданчик мешку, что в первом гораздо удобнее нести золото, чем во втором. Эта мысль несколько успокоила его. Сверх того, он вспомнил, что под платьем у него была надета надежная кольчуга с рукавами, что при нем была и шпага, и кинжал, и он пошел твердым, хоть и скорым шагом. Теперь, когда от Лувра можно пройти к институту через мост искусств, дорога, предстоявшая Бенвенуто, была бы прогулкой. Но в эпоху нашего рассказа она была целым путешествием. В эту эпоху Челлини следовало сначала пройти всю улицу Фруаманте, потом идти по набережной до Шатле, потом пройти через мост Минье, потом пройти всю улицу Сен-Бартелеми, потом перейти через мост Святого Михаила и идти опять по набережной, уже совершенно пустынной, до самого Неля. Надобно напомнить также, что тогда в Париже было крайне небезопасно на улицах, благодаря множеству воров, нападавших на прохожих даже средь бела дня. А потому неудивительно, что Бенвенуто, неся столько золота, был настороже, несмотря на всю свою отвагу. Впрочем, если вы, читатель, согласны вместе с нами несколько опередить Бенвенуто на предстоящем ему пути, вы увидите, что опасения нашего художника были небезосновательны. Вскоре после того, как начало темнеть, на набережную, неподалеку от церкви августинцев, вышли четыре человека, закутанные в плащи. Осмотревшись вокруг, они подошли к церкви, остановились возле нее и шепотом завели между собой разговор. Двух из них вы уже знаете. То были стражники, сопровождавшие виконта де Мармана в Большой Нель. Их звали одного Ферранте, другого Фракасса. Товарищи их добывали себе пропитание тем же самым благородным ремеслом. Из них одного звали Прокопом, другого — Мальданом. Чтобы потомство не спорило о месте рождения этих достойных господ, как спорит оно уже 3000 лет о месте рождения старика Гомера, мы скажем, что Мальдан был пикардиец, Прокоп — богемец, а Ферранте и Фракасса родились под счастливым небом Италии. Что касается их отличительных качеств, то в мирное время Прокоп был юристом, Ферранте — педантом, Фракасса — мечтателем, а Мальдан — глупцом. Читатель видит, что мы не слишком пристрастны к последнему, хотя и должны считать его своим соотечественником. Но на войне, или точнее в деле, у всех у них было одно и то же отличительное качество — отвага, самое дерзкое. Теперь послушаем их дружескую поучительную беседу. Из нее мы узнаем, что это за люди и какая именно опасность угрожает нашему другу Бенвенуто.
«По крайней мере, Фракасса», — говорил Ферранте, — «нам не будет сегодня мешать наш краснощекий болван Виконт, и шпаги наши поработают на славу».
«Да», — отвечал Фракасса, — «но, уступая нам все опасности боя, он по справедливости должен бы был предоставить нам и все выгоды. По какому праву присваивает он себе 500 золотых? Конечно, и остальные 500 золотых не безделятся. Приходится по 125 на брата. Из-за этого можно служить. В худое время мне случалось убивать человека и за 2 золотых. Да все-таки...»
«За 2 золотых!» — вскричал Мальдан. «Да это значит порочить ремесло! И ты, любезнейший, сделай одолжение, не рассказывая никогда таких вещей при мне. А то иной, пожалуй, подумает, что и я способен на то же».
«Что делать, Мальдан?» — продолжал Фракасса меланхолично. «В жизни бывают трудные минуты. Минуты, когда готов загубить душу за кусок хлеба. Но вернемся к нашему предмету. Мне кажется, друзья, что 250 золотых вдвое лучше 125. Как вы думаете, нельзя ли, спровадив нашего молодца, отказаться от расчета с Марманом?»
«Ты забываешь, брат», — прервал с важностью Прокоп. «Ты забываешь, что поступить таким образом значит обмануть доверителя. А ведь это, любезнейший, нечестно. По моему мнению, мы должны отдать Виконту всю его часть сполна, как условлено. Но, дистингуамус, когда деньги будут у него в кармане, и он признает нас честными людьми, почему бы нам не отнять у него то, что присвоил он себе несправедливо, то есть все 500 золотых, ведь нас четверо, а он один».
«Вот мысль так мысль!» — вскричал Ферранте. «Впрочем, что и говорить, Прокоп всегда был и будет честным и находчивым человеком».
«Я немного изучал законоведение», — скромно отвечал Прокоп.
«Приведем, однако, в ясность наше намерение», — продолжал Ферранте своим педантичным тоном. «Виконта мы оставим пока в покое. Его дело впереди. И займемся тем, чем должно заняться нам в настоящее время, а именно нашим ювелиром. Для уверенности в успехе нас назначили четверых. С первого взгляда, господа, может показаться, что это составляет совершенно излишнюю меру предосторожности и что с художником управился бы кто-нибудь один из нас. Но при тщательном соображении оказывается, что тот, кого мы ждем, умеет постоять за себя. Мы с Фракасса уже знаем это по опыту. Нападем же на него все разом, сохранив все присутствие духа. Будем хладнокровны, единодушны и, главное, приготовимся к итальянскому искусству владения шпагой».
«Что касается хладнокровия, — сказал Мальдан, — ваш нижайший слуга Мальдан не попросит его у вас взаймы. Надеюсь, что вы не сомневаетесь в справедливости моих слов, но считаю не лишним представить вам образчик этого хладнокровия. Как-то раз ночью случилось мне пробраться для личной надобности в один замок. Дела шли не так успешно, как я ожидал, и меня застигло утро. Я решил спрятаться до следующей ночи. Но куда? Всюду нельзя. Всюду могут заметить. Вдруг мне пришло в голову, что в замке есть арсенал, и что в этом арсенале бездна касок, кирас, лад, щитов и тому подобное. Я тотчас же туда. Вижу, в одном уголке стоит на пьедестале полное вооружение. Чего же лучше? Снимаю вооружение со столбика, на котором оно было надето, надеваю его на себя, бросаю столбик за пирамиду кирас и, опустив забрало, становлюсь на пьедестал».
«О да, это призанимательно», — заметил Ферранте. «Продолжай, Мальдан, продолжай. И, как кстати вспомнил ты о своем приключении, перед боем всего приличнее слушать рассказы о военных подвигах».
«Я и не подозревал, — продолжал Мальдан, — что на этих проклятых доспехах сыновья хозяина замка упражняются в искусстве владения шпагой и копьем. Я стою себе на своем пьедестале преспокойно, но вот входят 2 дюжих молодца, берут по шпаге и по копью и начинают колоть меня шпагами и бросать в меня копья. Что же вы думаете? Я не шевелюсь, я стараюсь затаить дыхание. Проходит более часа, а я все недвижим и нем. Молодым людям, наконец, надоело их похвальное упражнение, и они собирались было уйти, да вдруг пришел их отец. Но этот раз он, на беду мою, вздумал показать им, как сшибают копьем с одного удара забрало каски. Он взял копье, метнул его, и забрало отлетело в сторону на несколько шагов. Я думал, что погиб.
«Бедный друг», — сказал Фракасса меланхолично.
«Но я, как видите, не погиб», — продолжал Мальдан. «Вышла, господа, призабавная штука. Мои достопочтенные хозяева, увидев вместо столбика мое лицо, покрытое смертельной бледностью, вообразили, что перед ними привидение, тень их предка, и в ужасе выбежали из зала. Само собой разумеется, что я воспользовался благоприятными обстоятельствами и скрылся».
«Твой рассказ, друг Мальдан, — сказал Прокоп, — напомнил случай, которым я тоже могу похвалиться. Раз как-то во Фландрии один доверитель поручил мне спровадить на тот свет четырех его приятелей, которые тогда ехали куда-то все вместе. Доверитель хотел было дать мне трех товарищей, но я отказался от них. Зачем довольствоваться, господа, четвертью награды, когда есть возможность получить всю или почти всю? Я знал, по какой дороге поедут приятели, и решился дождаться их в одной гостинице, где, по всей вероятности, следовало им остановиться. Трактирщик был прежде из наших, и мне без труда удалось привлечь его на мою сторону за десятую часть награды. Вскоре после того, как мы уговорились, всадники, которые были нам нужны, подъехали к гостинице. Они, как я и рассчитывал, решили остановиться в ней с тем, чтобы и самим отдохнуть, и дать вздохнуть лошадям. На лошадках-то мы и поймали наших господ. Трактирщик сказал им, что конюшня у него претесная, что они не иначе могут ставить в ней своих лошадей, как входя туда поодиночке. Эти бедолаги поддались на обман. В конюшню вошел сначала один из них, но он не выходил оттуда так долго, что другой всадник пошел посмотреть, что он там делает. Этот второй тоже замешкался, вошел третий, то же самое. Наконец, четвертый, не зная, что подумать о такой странной медлительности, спросил о ее причине у трактирщика. Трактирщик отвечал, что господа приезжие, вероятно, вышли из конюшни через заднюю дверь. Эти слова успокоили четвертого приятеля моего доверителя, и приятель тоже вошел. Вы, разумеется, уже угадываете, отчего так долго не выходили его товарищи и кто встретил в конюшне его самого. Только ему я позволил покричать немного. Ведь надобно же было хоть одному из четверых предоставить последнее утешение. Да и неудобства в том не было никакого. По римскому праву, Ферранте, нельзя ли назвать это «трукидатио пер дивизионем некис»? Однако, господа, что же это такое? Нашего клиента все еще не видать. Уж не случилось ли с ним чего? Ведь уже становится темно. Берегитесь, друзья, чтобы наш художник не воспользовался темнотой и не сыграл с нами штуки вроде той, которая удалась мне однажды на берегах Рейна, — сказал Фракасса. Я скажу вам, всегда любил живописные берега Рейна. Там как-то особенно мечтается. И вот о чем я раз мечтал, прогуливаясь возле самого Рейна. Надобно было отправить к предкам одного барона. Барона Шрекенштейна, если не ошибаюсь. Дело, господа, было не совсем легкое. Мой барон выходил из своего замка не иначе, как с порядочным числом вооруженных провожатых. Я, однако, нашелся. Одевшись точно так же, как одевался мой достойный барон, я подстерег его в одну темную ночь. Барон по обыкновению шел немного впереди своих провожатых. Зная это заранее, я тотчас же, как поравнялся он с тем местом, которое служило мне засадой, кинулся на барона, сорвал с него шляпу, она была с перьями, надел ее себе на голову, занял такую позицию, которую по-настоящему следовало бы в эту минуту занимать ему, а не мне, ошеломил его ловким ударом и среди суматохи, которая, естественно, произошла тогда, начал кричать, что было силы «помогите, помогите, режут». Провожатые, обманутые моей военной хитростью, напали на своего господина и убили его. А я преспокойно скрылся в ближайшем лесу. Высокородный барон мог, по крайней мере, утешиться мыслью, что был убит своими.
«Ловко», — сказал Ферранте. «Очень ловко. Но, любезный друг, в былые дни молодости и нам удавались проделки, о которых стоит вспомнить. Расскажу вам, господа, одну из них. Раз точно так же, как и Фракасса, случилось мне сторожить одного господина, который нигде не показывался без вооруженных провожатых. Я взобрался на высокий дуб и уселся на толстой ветви, свешивающейся над дорогой, по которой надобно было идти тому, кого ожидал я. Утро было чудесное, в лесу слышалось только пение птичек, вдруг...
«Постой!» — прервал Прокоп. «Я слышу шаги. Это он?»
«И в самый раз», — сказал Мальдан, осмотревшись вокруг. «Поблизости ни души».
Минуту спустя показался Бенвенуто Челлини. Опытным, привычным к темноте взглядом, он рассмотрел бандитов еще шагов за 20, и прежде чем они добежали до него, успел прикрыть чемоданчик плащом и обнажить шпагу. Потом он поспешно несколько отступил назад и прислонился к стене какого-то здания. Таким образом, он лишил своих противников всякой возможности атаковать его с тыла. Зато нападение с фронта было жаркое, единодушное. Но Бенвенуто был уже не новичок в искусстве защиты. Он встретил бандитов смело, ловко. Вдруг в уме нашего художника родилась чрезвычайно счастливая мысль. «Тут засада, — решил он, — это очевидно. Она подготовлена именно для меня, это также очевидно. Что, если бы удалось обмануть разбойников, если бы удалось уверить их, что они ошиблись? Они оставили бы меня в покое». И вот он начал подтрунивать над их мнимой ошибкой.
«Скажите, достопочтенные господа, вы в своем уме или нет? Что вам вздумалось напасть на беднягу военного? Уж не плащ ли мой понравился вам? Или соблазняет вас моя шпага? Эй, ты, приятель, береги свои уши. Коли шпага, надобно отбить ее у меня. Но отбить ее будет вам отчасти трудновато, хотя вы, господа воры, кажется, и не новички».
Говоря это, Бенвенуто уже не ограничивался только защитой. Он уже сам теснил бандитов, но теснил с умением, с расчетом. Он подавался вперед только на шаг или много на два, и потом почти немедленно опять отступал к стене, которая охраняла его от нападения сзади. А между тем чемоданчик с золотом все находился под плащом, нападавшие на Челлини не замечали его вовсе. Это последнее обстоятельство и необыкновенное умение художника владеть шпагой заставили бандитов призадуматься.
«А что?» — сказал Фракасса. «И в самом деле не ошиблись ли мы, Ферранте?»
«Да едва ли не так», — отвечал Ферранте. «Этот, кажется, повыше. А если это и он, то нам все-таки нечему радоваться. Мешка-то с золотом у него нет».
«Мешка с золотом!» — вскричал Бенвенуто веселым тоном. «Вот что вы думали! У меня, правда, есть с собой горсть меди, да и та обойдется вам недешево, уверяю вас!»
«О, черт возьми!» — сказал Прокоп. «Да это в самом деле военный! Ювелиры так шпагой не владеют! Продолжайте же, господа, коли вам нравится, а я, мое почтение, из-за одной славы рисковать собой не намерен!»
И Прокоп счел за лучшее покинуть поле боя. Его товарищи еще бились с Челлини, но уже далеко не с таким жаром, как прежде. Челлини решил воспользоваться благоприятной минутой, он отошел от стены и, не переставая защищаться, начал отступать к Нельскому отелю.
«Так вы, господа, хотите проводить меня до самого Преоклер?» — сказал он потом бандитам, видя, что они все еще не отстают от него. «Благодарю вас. Мне надобно явиться туда на свидание к одной прехорошенькой, а идти туда теперь одному достаточно опасно».
Эта насмешка принесла пользу Бенвенуто. Фракассо покинул своих товарищей и пошел в ту сторону, где стоял Прокоп. Спустя несколько минут Мальдан сказал своему приятелю:
«Да мы просто с ума сошли, Ферранте! Это не Челлини!»
«Напротив того, он самый!» — вскричал Ферранте, заметив, наконец, чемоданчик, с которого от неосторожного движения рукой вдруг соскользнул плащ нашего Бенвенуто.
Но уже было поздно. До отеля оставалось не более 50 шагов, и Бенвенуто закричал своим художникам:
«Сюда, Асканио! Сюда, Герман! Сюда, друзья, на помощь!»
Крик был услышан художниками, поджидавшими Челлини. Ворота отеля отворились, и из них выбежали Герман, Жиган, Симон Левша и Жак Обри, вооруженные пиками. Бандиты, увидев их, сочли необходимым поспешно ретироваться.
«Куда же вы, приятели?» — закричал им вслед Бенвенуто. «Проводите меня, пожалуйста, еще немного. И не стыдно ли вам, вас четверо, а вы не сумели отнять у одного 1000 золотых? Да и не ранили даже меня, посмотрите, у меня только одна царапина на руке».
Но бандиты убежали без оглядки.
«Ну, друзья», — сказал Бенвенуто своим художникам, когда шум шагов разбойников стих в отдалении. «После такой удачной схватки не худо и поужинать. Мы выпьем на радостях по стакану доброго венца. Ну что же это, я не вижу Асканио. Где Асканио?»
«Я знаю, где он теперь», — отвечал Жиган.
«Где же, дитя мое?»
«В нашем саду. Он пялится там на звезду вот уже с полчаса. Мы с Обри тоже были там и хотели было поболтать со Асканио, да он сказал, что ему надобно быть одному, мы ушли».
«Странно», — подумал Бенвенуто, — «как же он не слышал моего крика? Как не прибежал он немедленно ко мне на помощь?» «А, это ты, Скатсона», — сказал он потом, увидев Катрин, которая только что вышла из отеля.
«С вами что-то случилось, Бенвенуто?» — спросила Катрин. «Вас хотели убить?»
«Да, почти».
«О, боже мой!» — вскричала Катрин в испуге.
«Да уж все прошло, душа моя», — отвечал Челлини, стараясь успокоить свою любимицу. «Ты видишь, я целеханек. Да знаешь ли что, Скатсона, возьми-ка ты у Руберта ключи от погреба и принеси венца получше. Надобно угостить всех их».
«Но вы... вы разве опять пойдете куда?»
«Я схожу только в наш сад и отыщу там Асканию. Мне надобно поговорить с ним».
Художники из Катцона вернулись в мастерскую, а Челлини отправился в сад, уже озаренный в эту минуту ярким светом луны. Едва войдя в сад, Челлини заметил, что кто-то взбирается по лестнице, приставленной к стене малого Неля. Вглядевшись, Челлини увидел, что этот кто-то был наш Асканио. Взобравшись на стену, Асканио втащил лестницу к себе, потом он спустил ее на другую сторону стены и исчез. Бенвенуто, едва веривший глазам своим, поспешно вошел в свою келью, встал на окно и, благодаря одному верно рассчитанному прыжку, очутился на стене малого Неля. Оттуда по гибким виноградным ветвям он спустился в садик Коломбы. Потом он затаился и начал внимательно прислушиваться. Вскоре до него донесся чей-то шепот. Бенвенуто встал и начал осторожно, без шума, пробираться в ту сторону, откуда слышался шепот. Звуки голоса, долетавшие до нашего художника, становились все явственнее и явственнее. Спустя минуту он увидел из-за деревьев своего Асканио и возле него Коломбу. Они сидели на известной уже вам скамье и разговаривали. Скрываясь за деревьями, Бенвенуто подошел почти к самой скамье и остановился.